Давайте мы сегодня откроем Евангелие от Матфея, 14 глава, 22 по 33 текст. «И тотчас Иисус понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Аминь. Сегодняшняя тема воскресной проповеди, она называется «Если это ты». Вот относительно 28 стиха, это непосредственно фраза Петра, который был испуган, который услышал голос Иисуса, он говорит: «Ободритесь, не бойтесь, это Я». И тогда Петр говорит: «Если это ты, да, ну, повели мне пойти к тебе по воде». Тогда Иисус говорит: «Иди», и дальше мы видим ситуацию, Петр идет по воде. Вот такая ситуация. И вот так тема называется «Если это ты», вот такой вопросительный знак. Но я хотел бы, чтобы сегодня, дам сегодня направление сразу, чтобы мы могли эту проповедь смотреть с позиции сердца Петра, потому что в нашей жизни происходит порой то же самое, но если мотивация, она неправильная, то, естественно, и результат, который мы можем впоследствии увидеть, совершенно будет другим. Потому что, когда Петр сказал: «Если это ты, то повели мне идти по воде», дело в том, что мотивация Петра и вопрос, он заключался в том, чтобы Петру определиться, на самом деле это Иисус или нет. В нашем же случае порой, когда люди начинают взывать Господа и говорить: «Если ты Бог есть, если ты Бог живой, то ты сделай то-то и то-то». Да? Бывают такие моменты. Но в таком случае порой мотивация не для того, чтобы нам убедиться, что Бог на самом деле живой. Но проблема в том, что мы хотим, чтобы Бог решил наши проблемы. Понимаете, о чем я говорю? И когда мы имеем причину, чтобы Бог решил эту проблему, то мы вновь и вновь попадаем в такие же ситуации, и наши молитвы, они становятся похожими. Бог, если ты есть, ты сделай. Бог, если ты живой, ты сделай. Но нам очень важно, чтобы мы, как Петр, этот вопрос задали, чтобы нам убедиться, не просто чтобы увидеть чудо в своей жизни, потому что идти по воде – это тоже чудо. Это реальное чудо, сверхъестественно. Но для Петра было важно, чтобы через это чудо увидеть, кто за этим стоит, кто совершает это чудо. Для него было важно, чтобы определиться, кто тот, кто ему говорит, это на самом деле Иисус Господь. Вот я хотел бы, чтобы с этой позиции мы могли как бы сегодня слушать эту проповедь. Тогда, я думаю, многое для вас будет понятно, открыто, и вы возьмете полезное конкретно для своей жизни. Нам очень важно, чтобы сегодня мы могли эту проповедь слушать. И вообще, когда вы читаете Писание, постарайтесь всегда изучать Писание для себя в контексте всего того, что здесь написано. Потому что если мы возьмем только этот текст, но не будем смотреть, откуда это началось, из-за чего и для чего это, тогда многие вопросы будут возникать и мало будет ответов. Но когда вы будете смотреть в контексте, что написано до этого и после этого, тогда будет ясно и понятно, зачем это Иисус сделал, говорит: «Идите на ту сторону», почему у них возникла эта проблема и для чего это произошло. То есть, ну, на примере, да, например, вот молодые люди, ну, иногда не молодые, они хотят выйти замуж или жениться. Но дело в том, что, чтобы жениться, недостаточно просто одного желания. Потому что если вы не будете смотреть брак в контексте всей жизни, тогда вот это желание: «Вот я люблю, поэтому хочу жениться. Я влюбился, мне нравится, я поэтому женюсь». И если вы только с этой мотивацией будете жениться, то придут сложности, обыкновенные бытовые какие-то вопросы, да, там мытье посудов, там, или там что-то делать, там носки стирать или там готовить, то Когда вы встречаетесь, все так красиво, там цветы, там ужин, никакие бытовые вопросы, они не затрагивают вас, это не касается вас, это как бы вообще в стороне. Но когда вы вступаете в брак, то все это начинает сопровождать вашу жизнь. Если вы с этими вещами не готовы столкнуться, встретиться и преодолевать, то, естественно, брак будет разрушаться. И поэтому нам даже в вопросе брака нужно смотреть полностью во всем контексте. Потому что еще кроме вас потом появляются дети, а еще появляется теща, тесть, свекровь. Все это, знаете, в совокупности создает единую семью. И, естественно, если не посмотреть это в обзоре, что такое семья, то когда приходят эти трудности, то и приходят и, знаете, такие вещи, которые разрушают эти семьи. Поэтому я просто на примере это говорю. И это так относительно всего. И вот так же и Библию, когда мы начнем смотреть в контексте всего, тогда нам будет много понятно, почему люди попадали в такие ситуации. Тогда вы научитесь понимать, почему вы сейчас находитесь вот сейчас, вот именно в этой обстановке, почему в твоей жизни вот такие события происходят. Потому что все то, что сегодня происходит в твоей жизни, это результат твоей веры вчера или неверия вчера. И то, что будет происходить завтра, это будет результат того, как ты сегодня веришь или наоборот, как ты сегодня не веришь. Понимаете, о чем я говорю? Если мы посмотрим сейчас ситуацию, вы прочитали всего лишь тот момент. Вот если вы вспомните прошлое воскресенье, мы говорили о чем? Кто помнит из вас? Видеть славу Божию, да? А на каком тексте мы останавливались? Какое было событие? Ну, событие практически было то же самое. Мы говорили, сегодня мы изучаем 14 главу, мы говорили о 8 главе. В 8 главе ученики оказались тоже в такой ситуации. Помните такой момент? Они тоже оказались в море, там был тоже сильный ветер, да? Они там испугались. Помните такой момент? Но чем закончилась та история? Когда Иисус сотворил чудо и ветры остановились, ученики не сказали, кто же он? Кто он такой, что и ветры ему повинуются? Помните такой момент? Вот закончилась та история, когда закончился тот момент. В этой же ситуации, та же самая история. Они опять в море, они опять оказались в шторме, они опять оказались в сильный ветер. Но когда эта ситуация закончилась, мы видим, что в этой ситуации они что сделали? Преклонили колени и сказали, истинно, ты Сын Божий. То есть мы видим та же ситуация, но результат совершенно разный. И вот сегодня кому-то, возможно, придется и еще раз попадать в такие штормы. Потому что, когда они были первый раз, они говорили, кто же он, что и ветры повинуются. У них вопросительный знак, такой большой вопрос. В этой же истории они уже определились. Они говорят, истинно, ты Сын Божий. И сегодня, возможно, ты попадаешь сегодня из одного шторма во второй шторм, третий шторм, для того, чтобы ты наконец-то все-таки определился. Или у тебя все-таки вопрос, кто же ты, Господь Иисус? Понимаете, о чем я говорю? Но сегодня я хотел бы, чтобы вы на самом деле утвердились, что Иисус на самом деле есть Иисус Господь. Что все от Него, через Него, для Него. Понимаете, в нашей жизни происходит все то, что Бог позволил нам. Все, что Бог допустил в нашей жизни. Все зависит, в каком направлении мы двигаемся. И вот сейчас мы видим, что Иисус, Он говорит в 22 стихе, «И тотчас понудил Иисус учеников сесть в лодку, переправиться на другую сторону». Но если мы посмотрим перед этим контекст, то мы видим, что это не началось просто так. Мы видим, что в начале этой главы, вот в этой же 14 главе, написано о том, что Ирод, царь, убивает Иоанна Крестителя, казнит его. И когда Иисусу объявили, что Иоанна казнили, мы видим, что Иисус, он, услышав эту новость, он уединился, и он пошел молиться. В этой же главе написано. И когда он молился, то многие люди узнали, где он находится, и они пошли туда, где находился Иисус. И в Библии написано, когда Иисус после молитвы увидел этот народ, он сжалился над ними. И в Писании написано, что он исцелил их. Исцелил. И потом, когда прошло это служение, ученики говорят, отпусти народ, их, ну, чтобы они покушали. И тогда Иисус говорит, не надо их отпускать, вы дайте им есть. И тогда пищи так как было мало, он говорит, ну, а сколько, что у вас есть? Они приносят ему 5 хлебов и 2 рыбки. И вот этим количеством пищи напиталось 5000 мужчин, и написано, кроме женщин и детей. Сколько это было людей? Огромное количество, 1000 людей. Там не написано, сколько было женщин, может быть, одна, может быть, тоже 5000. Сколько было детей, также не написано, может быть, один ребенок, а может быть, ну, один точно был, который хлебы принес, да, мальчик. Но, может быть, и 5000 было. Но дело в том, что мы видим, что Иисус отправляет ученику говорит, вы плывите. Но удивительно то, что Иисус говорит, я останусь, чтобы отпустить этот народ. Удивительно то, что в этой истории написано, что эти люди, знаете, ученики, наверное, не знали всех людей. Но я думаю, что Иисус знал абсолютно каждого. Потому что Он служил этим людям. Это не были простые люди, благополучные там. У них все было, у них, наоборот, все было плохо. У них были проблемы, у них были болезни. И поэтому они искали Иисуса и пришли. Но дело в том, что эти люди, которые пришли к Иисусу, они увидели чудо. Они увидели это уникальное чудо. И не только в том, что они получили исцеление. Они увидели чудо просто через прием пищи. Когда вы кушаете, вы видите чудо кого-нибудь? Знаете, например, если вы завтра утром встанете, и ваш муж приготовит кофе, как мечтают многие женщины, да? Завтрак и кофе. Наверное, такая женщина скажет, о, чудо! Муж что кофе, да, сделал. Или, например, ваш ребенок. Вечером вы придете с работы, уставший, всегда вы его кормили, он просил дай поесть, а вы приходите, а ужин накрыт. Что вы скажете? О, чудо! Да на самом деле никакого чуда нет. Это нормальные, естественные взаимоотношения в семье. Вот такими и должны быть на самом деле. Но эти люди, которые наелись хлеба, просто хлеба, они увидели чудо. Потому что после приема трапезы, когда мы кушаем, остаются только пустые грязные тарелки. Но когда Иисус накормил это количество этих людей, осталось что? 12 полных коробов хлеба. И поэтому даже через прием пищи, который сотворил Иисус, люди увидели, кто такой Иисус. Понимаете? И потом, когда они переправились на другой берег, ну, когда вот эта ситуация прошла, они сказали, это истинно Сын Божий, они переплыли Генесаретскую страну, вот это озеро переплыли. И в Библии написано, что окрестность узнали, что Иисус пришел в эту страну. Они принесли всех больных, тут так написано. И дальше написано, что те люди, которые прикасались, все исцелялись. Но почему эти люди, которые были на этом берегу, это конкретно 5 тысяч мужчин, женщины и дети, и те люди, которые были на том берегу, почему они испытали чудо Божье? Потому что каждый из них, они все пришли к Иисусу. Вот и сегодня, если ты на самом деле пришел к Иисусу, не просто пришел на богослужение, на собрание, там повидаться, кого-то увидеть, что-то передать, ничего не произойдет в твоей жизни. Но если ты сегодня конкретно пришел, чтобы встретиться с Иисусом, в твоей жизни сегодня чудо произойдет. Потому что все люди, это большое количество людей, это тысячи людей, они все получили исцеление. Они все увидели это чудо даже через просто прием пищи. И через это они увидели, кто такой Иисус Господь. Еще один такой момент, когда Иисус отправляет учеников. Очень удивительное сердце Иисуса хотел бы показать. Потому что когда собирается какое-то мероприятие, то обычно есть кто? Ну, личность такая ключевая, да? Даже в церквях такое происходит. Например, какое-то служение готовится, там спикер приходит, что он делает? Он только читает проповедь, там, да, делится словом. А всю подготовку конференции обычно готовят служители. И потом, когда все заканчивается, тоже служители заканчивают все убирать, там, все расставлять, все остальное. Но здесь мы видим, что Иисус говорит, Он садит их в лодку и говорит, вы переправьтесь на ту сторону, а я останусь, чтобы отпустить народ. Вот это мне, знаете, сердце Иисуса настолько потрясает. Он говорит, а я останусь. А людей-то немного, не 2-3, тысячи. И Он провожает всех. И в этом я вчера увидел такое уникальное откровение в том, что когда мы приходим к Иисусу, и когда мы Его принимаем в свою жизнь, в свое сердце, знаете, Иисус, Он сопровождает нашу жизнь, всю жизнь на земле. Знаете, мы сейчас закончим богослужение через полтора часа, и все разбежимся по домам. Ну, кто-то куда-то еще поедет. И кого-то вы, может быть, больше не увидите до следующей недели. Если Бог нам даст следующую неделю, вы увидите здесь опять. Но Иисус, Он будет вас сопровождать везде. И не просто в каком-то помещении, в каждом событии в вашей жизни. И когда каждый из нас будет уходить с этой земли, Иисус будет нас провожать с этой земли. И Иисус будет нас встречать на небесах. Понимаете, это настолько потрясающее сердце Господа нашего, который готов пребывать вместе с нами, который готов провожать и встречать каждого из нас. И вот сегодня я хотел бы через эту проповедь нам с вами поделиться, чтобы мы увидели, насколько Бог желает вот этой встречи с каждым из нас. Мы видим, что когда Иисус отправил учеников, то Он задержался какое-то время. И когда в Писании написано, что они были на середине моря, тут написано Генесарецкое море, да? А на самом деле это Галилейское озеро, то же самое. И это то же самое Тивериадское озеро. Просто разные названия, но говорится об одном и том же озере. Просто в зависимости, кто это говорит, в зависимости, на какой стороне там люди жили, они называли это озеро, ну, по-своему. Но это то же самое озеро. Но в чем, почему говорится море? Потому что это озеро на самом деле было очень большим. Если посмотрим географию, то Галилейское озеро, оно в ширину 11 километров, в длину оно 23 километра. И Священное Писание говорит, что ученики, они были на середине. Если даже возьмем по самому наименьшему расстоянию, это по ширине, то они как минимум были 5 километров от берега. И вот мы видим, что когда они были вот в середине моря, то настал, ну, настала такая ситуация, когда волны поднимались, ну, шторм, другими словами, им было страшно. И вот мы видим, что Иисус, Он идет к ним по морю. И я хочу сказать первое. Для Иисуса нет ни одного препятствия, которое было бы способно остановить Его, чтобы прийти навстречу с тобой. Вот первое, о чем я хотел говорить. Вот знаете, по человеческому разумению по морю невозможно идти. Но мы видим, что Иисус, Он шел по морю. Но, знаете, это сверхъестественное действие. То, что невозможно человеком, в Библии написано, возможно Богу. Аминь. И раз Он шел по воде, значит, ну, получается, что Он Господь Бог. И вот мы видим, что это препятствие, оно не остановило, чтобы пойти туда, где находились ученики в беде. И вопрос не в том, что Он уснул или там опоздал на лодку. Он просто после того, как отпустил людей, в 23 стихе написано, «И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, вечером оставался там один». Вот причина, почему Он задержался. И вот почему Он не поплыл вместе со своими учениками. Он после того, как послужил, после того, как Он отпустил это большое количество людей, Он пошел на гору и стал молиться. Знаете, это настолько потрясающая, знаете, это вот часть и характер Иисуса, что Он выделял время для того, чтобы общаться с Богом. Не просто оставшееся время, не просто на бегу, на скаку. Там некоторые кушают и молятся, потому что забыли помолиться перед едой. Но Он выделял время. Если не хватало Ему днем, если не хватало вечером, Он это делал ночью. Если Ему не хватало ночи, Он утро уделял и Он пребывал в молитве. Но что Он делал в молитве? Если мы посмотрим в Гефсиманском саду молитву, да, там написано, что Он говорил свое желание. «Если возможно, пусть меня минует чаша сия, но да будет воля не моя, но твоя». То есть Он соглашался всегда с Богом, даже если это был в урон Ему. Даже, может быть, это, знаете, было тяжело, Он все равно соглашался с Богом. Потому что Иисус еще здесь на земле, Он сказал, «Я пришел не для того, чтобы исполнять волю мою, но исполнить волю пославшего меня Отца». Поэтому Он входил в молитву для того, чтобы узнать волю Отца. И поэтому нам приходить в молитву очень важно, чтобы не просто нам высказывать свои проблемы, нужно. Он и так без этого знает все, в чем мы находимся, в чем мы живем. Но очень важно, чтобы мы научились узнать Его волю. То, что Бог хочет относительно твоей жизни, относительно твоего вопроса или какой-то жизненной ситуации. Потому что если ты спросишь людей относительно какой-то сложной ситуации в твоей жизни, то сколько людей, столько и мнений будет, столько вариантов. Но как среди этих всех вариантов определиться, какой на самом деле верный, правильный? Но Бог, Он никогда не ошибается. Ответ Бога – это будет самым верным, самым лучшим ответом, который ты можешь получить. И но для этого нам нужно пребывать в общении с Ним в молитве. И вот мы видим, когда возникла проблема у учеников там, на море, это было такое большое расстояние. Знаете, я думаю, даже 5 километров на вертолете сложно быстро примчаться, потому что даже в то время вертолетов не было. Не было лодки, но мы видим, что это препятствие, которое было под названием море, оно не препятствовало Иисусу, чтобы дойти до учеников. Вы знаете, это настолько удивительно, что для Бога все препятствия, они отходят, чтобы прийти в нашу жизнь. Давайте мы посмотрим некоторые моменты. Чтобы Иисусу прийти на эту землю, он был зачат от Духа Святого. Так никто не появлялся на этой земле. Единственный, кто появился на землю и родился, это только Иисус Христос. Никто из мертвых не мог прийти к людям. И даже, знаете, узы смерти, они не способны были удержать Иисуса, когда его убили, когда его похоронили. Он воскрес и пришел к своим ученикам. Знаете, ничто не способно остановить Иисуса, когда он во второй раз придет на эту землю. Люди, кто-то, может быть, не верит, кто-то думает, это сказка, может быть, кто-то думает, ну, это не произойдет, но ничто и никто не остановит второе пришествие Иисуса Христа. Никакое препятствие. И когда этот час наступит, Иисус придет. Поэтому, чтобы прийти к людям, в жизнь человека, для Иисуса нет ни одного препятствия. Просто на примере этого моря, даже по человеческому разумению, человеку невозможно. Но Иисус это сделал. Чтобы в твою жизнь пришел Иисус, Иисус убрал все препятствия, которые препятствовали Ему. Есть еще такой момент, в Писании написано, что Он не просто шел по морю. В Библии написано, что Он пошел в четвертую стражу. Четвертая стража – это период времени. То есть в Библии стража, ночная стража, делится на четыре части. То есть 12 часов вечернего времени делится на четыре части. Это с 6 до 9 вечера, с 9 до 12, с 12 до 3 утра и с 3 до 6 утра. Вот это вот четыре стражи. И Иисус, Он шел с 3 до 6 часов. Это раннее-раннее утро. И вот мы видим, что даже когда Он служил, даже когда всю ночь провел в молитве, и когда, возможно, можно было поспать, Он не спал. Но мы видим, что Он именно в это время, когда по обыкновению люди, они имеют крепкий сон в это время. С 3 до 6 очень крепкий сон. Вы понимаете, да? И очень сильно хочется спать. Почему люди очень часто не могут испытать действие Бога в своей жизни? По одной причине, потому что много спят. Понятно, да? Вот эти люди, которые были на лодке, ученики, они тоже не спали. А почему не спали? Не от того, что они спать не хотели, а от того, что у них там проблема большая была. Шторм, волны. Вот то же самое в нашей жизни. Если у тебя в жизни проблемы, и сон уходит, и не спится так же. Естественно, они не спали, потому что... Но Иисус мог бы поспать запросто. Но Он не стал останавливаться, не стал отдыхать. Но Он пошел для того, чтобы решить их проблему. Но наши проблемы возникают, потому что мы очень много спим. Знаете, Священное Писание говорит, Евангелие от Марка, 13 глава, 35 стих. «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или полночь, или пение петухов, или поутру». Вот если вы обратили внимание, вот здесь также написано четыре стражи. Вечером, полночь, пение петухов или поутру. И вот мы видим, что Библия нас предупреждает, говорит, бодрствуйте, потому что не знаете, когда придет хозяин. Иисус придет тогда, когда, знаете, когда мы не ожидаем, возможно. Он может прийти в любое время, но очень важно, чтобы в этот момент бодрствовали. Когда Иисус попросил учеников молиться и бодрствовать в Гефсимане, они все уснули. Они все уснули, и когда пришли воины, они все разбежались. Я расскажу вам одну историю. Я вчера ее услышал, очень такая немножко смешная, но имеет такой смысл. Я вчера ее услышал от пастора Артура Симоняна. Это пастор Еревания, Большой Церкви, очень Слово Жизни. Он рассказал такую историю. Меня очень, во-первых, рассмешило меня, ну а потом такое взбодрило с одной стороны. Вот одного пастора пригласили в одну церковь проповедовать. Но эта церковь очень такая спокойная, очень такая тихая. Люди все так скромно сидят, одеваются хорошо, причесаны, каких-то там лишних движений никто не делает. Вот такая консервативная церковь. И когда приглашенный пастор вышел на сцену, он первое улыбнулся, естественно, да, а потом начал смеяться. И, естественно, когда он начал смеяться, на него как-то стали смотреть, ну что это такое, пастор смеется. А он не может остановиться, все больше и больше смеется. Ну тогда все уже на него обратили внимание, уже начали возмущаться, что это такое, а он смеется. Ну тогда вышли ашеры, ну служители порядка, вывели этого пастора, ну вышел пастор этой церкви, ну извинился, конечно, перед церковью, ну, что такая ситуация возникла. Ну они провели служение, все закончилось, он заходит в комнату, ну куда увидели этого пастора приглашенного, а тот смеется до сих пор. Он говорит, ну ты, конечно, извини меня, такая ситуация возникла, ну ты объясни, почему ты смеялся. А тот продолжает смеяться, говорит, и начинает рассказывать. Но, говорит, вот, когда было восхваление, ну все нормально, все было. И вот когда вы меня пригласили выйти на сцену, он вышел на сцену, ну, за кафедру, как я сейчас стою, я посмотрел на органиста, ну у них там большой орган, и органист, когда закончил последнюю ноту, он прокинул голову назад и уснул. А когда уснул, у него упал парик. И этот парик упал на женщину, которая спала. И когда эта женщина схватила этот парик, она проснулась. А перед ней сидел мужчина, ну, такой немножко лысоватый. И она подумала, что у него упал парик. И она потихоньку стала ему одевать. А когда одевала, он проснулся. И он такой проснулся, раз потрогал. Чудо Божье! Уснул лысым, проснулся с волосами. И решил, знаете, проверить. На самом деле это так. Взял этот и дернул. Естественно, ну что, он зал оторвался. Он так разозлился, как кинул женщину, ну, которая рядом спала. И в этот момент, естественно, и тогда пастор, а что дальше было? Ну, вы меня вывели просто. Ну, к чему я все это рассказываю? На самом деле, это реальная история. И вот дело в том, что и Священное Писание говорит «бодрствуйте». Это говорит не просто о том обыкновенном сне, потому что когда, помните, 10 дев, они готовились на встречу с женихом. В Библии написано, что все уснули, все 10. Но когда услышали, что жених идет, то 5 мудрых девиц, они поправили свои светильники, и у них не было проблем, они пошли на встречу с женихом. И вот я сейчас говорю о духовной бодрости. Конечно, физически мы можем уснуть даже на богослужении. Но проблема в том, что если человек верит в Иисуса Христа, посещает церковь, но его жизнь не меняется, его ценности не меняются, если у него привычки, которые были, они до сих пор остаются, если даже его лексикон не меняется, если его отношение не меняется к семье, к другим людям, то это получается, что он просто спит, вот как в этой церкви, они все спали и все. Поэтому, если ты приходишь на служение к Иисусу, то в твоей жизни должна меняться все абсолютное. Мышление, характер, взгляды, ценности, методы твоей жизни. Все должно меняться. Это должно происходить, это свидетельствует то, что ты на самом деле встретился с Иисусом. Я не просто так говорил, что эти люди, которые пришли к Иисусу, это большое количество людей, все они были исцелены. Даже через прием трапезы они увидели чудо Божье. И когда они переправились на другую сторону, все люди, которые пришли к Иисусу, они все исцелились, которые прикасались. И поэтому сегодня, если ты пришел, тебе нужно это прикосновение к Иисусу. И если это произойдет, ты должен поменяться. И это говорит о бодрствовании. Это говорит о том, что ты готов встретиться с Иисусом, когда Он придет. Но если жизнь не меняется, возможно, ты продолжаешь спать. Потому что тебе хочется спать. Это была четвертая стража. Это было очень такое время сладкого сна. Но Иисус, Он не остановился на этом. Он пошел навстречу, чтобы встретиться с учениками. Иисус пошел на крест, чтобы встретиться с нами. Потому что второе, о чем я хочу говорить, о том, что когда у нас есть желание встретиться с Иисусом, в нашем сердце есть желание, то Бог убирает все препятствия в нашей жизни. Смотрите, когда Петр, он услышал, что это Иисус, знаете, он говорит, если это ты, повели мне идти по воде. И вот тогда, знаете, Иисус говорит, иди. Я думаю, Петр попросил то, что человеку невозможно. Петр попросил то, что до него этого никто не делал. И после него никто по воде не ходил. Но это было препятствие для Петра, чтобы убедиться, что тот, кто с ним разговаривает, это Иисус. И он говорит, если это ты, повели мне. Что интересно, мы видим, что когда они увидели человека, ну, они подумали, что это призрак. Они стали кричать. Они очень сильно испугались. И тогда Иисус говорит, это я. Он же сказал, это я. Тут так и написано, не бойтесь. Но это говорит о том, что они услышали, но они не узнали, что это Иисус, потому что Иисус потом услышал, что Петр сказал, если это ты, то повели меня. То есть испытание определенное. Вот то же самое сегодня происходит с многими христианами. Знаете, Петр услышал голос конкретный. Вы слышали голос когда-нибудь Иисуса Христа? Ну вот кто-то слышал, да? Но Петр явно услышал, потому что Петр сказал, это я, не бойся меня. Но если даже вы не слышали голос явно, то Библия, что такое Библия? В Библии, у кого-то есть такая даже Библия, ну, есть такая редакция, где слова Иисуса Христа конкретно написаны красным шрифтом. У кого-то есть такая Библия? То есть в Библии написаны слова Бога, слова людей, слова сатаны даже, слова Иисуса Христа. И там, где говорит Иисус, там они отмечены красным шрифтом. Есть такие Библии. И вот даже если вы явно не слышали, то вы можете взять просто Библию и увидеть то, что говорит Иисус. Не больше, без всякого прибавления или убавления человеческим разумом. Все, что говорит Иисус. Поэтому, если вы говорите, что вы не слышали никогда Иисуса, я думаю, вы просто обманули сами себя. Как только вы открываете Библию, вы можете явно услышать, что говорит Иисус. И поэтому порой, как Священное Писание говорит, имеют уши, не слышат, имеют глаза, но не видят. Я желаю, чтобы в вашей жизни с этого момента никогда этого не было. Чтобы вы осознавали, когда вы читаете Библию, то вы понимали, что Бог разговаривает с вами через Священное Писание. Когда вы получаете письма от любимого человека, ну, сейчас, наверное, письма они уже не получают, смс-то получают, то вы понимаете же, кто пишет вам. Вы же не сомневаетесь, если там написано там Кичук Сергей, я понимаю, что это мне не Александров прислал. Я читаю, что это Кичук Сергей и знаю, что это он. Но также, если мы знаем, что это Слово Божие, значит, это Бог с нами разговаривает. Какие могут быть сомнения? Знаете, когда я выхожу на проповедь в воскресенье, или вообще, ну, в библейском занятии, мне очень страшно. Вот в последнее время, чем больше, чем дальше, я испытываю такой страх Господень, такой трепет. Потому что я же не просто хожу тут и говорю, ну, то, что я вот надумал, придумал. Но мне очень важно, чтобы я говорил то, что Бог хочет сказать церкви. И быть голосом Божьим, сказать то, что Бог хочет сказать, это очень большая ответственность и очень страшно. Представьте, если Бог не сказал этого говорить, а я говорю. Вы можете это услышать и прослушать, и, знаете, забыть. А Бог спрашивать будет с меня, почему ты говорил то, что я не хотел говорить. И вот поэтому мне очень всегда трепетно выходить сюда и говорить с вами Слово Божье. И я прошу Господа, чтобы Бог говорил то, что Он хочет сказать. Потому что я не знаю, в чем вы живете и как вы живете, но Бог знает абсолютно все. Все. Что происходит везде и во всякое время. И раз вы сегодня пришли, Бог хочет проговорить вам свое слово. И поэтому сегодня важно, чтобы я говорил не проповедь, да, слово человеческой мудрости, но слово Божье в духе и силе. И тогда я верю, если вы будете принимать не как слово человеческое, а как слово Божье, то в вашей жизни будут приходить перемены. Вы можете очень просто сравнивать, что я говорю, что Бог. Читая Библию, если что-то совпадает или что-то противоречит, то вы можете это убрать. А то, что совпадает, вы примите. Я верю, что будет меняться в вашей жизни. И вот мы видим, что ученики, они увидели, знаете, как в Библии написано, они подумали, что это призрак. Но это же не был призрак, это был Иисус. Если мы посмотрим другую ситуацию, когда Иисус пришел в горницу к ученикам своим после своего воскресения, это написано в Евангелии от Луки, 24 глава, 36 стиха. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердце ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И потом Иисус просит рыбы и меда и употребляет и кушает, ну, перед глазами учеников. И тогда ученики убеждаются, что это не дух. Это сам Иисус пришел к ним навстречу. Вот то же самое мы видим, что Иисус пришел, а они думают, что это призрак. И вот сегодня мы видим, что когда у Петра возникла проблема, что он в сердце своем, слыша голос Иисуса, даже не мог в своем сердце утвердиться, что это говорит Иисус. И тогда он говорит: «Если это ты, повели мне идти по морю». И знаете, что Иисус говорит: «Иди». И вот то, что было препятствием для Петра, оно перестало быть препятствием. И то, что по обыкновению должно было его утопить, оно держало его. И мы видим, что он шел навстречу к Иисусу. И вот это сомнение, и это препятствие, которое было в сердце Петра, что это Иисус или нет, оно было разрушено. Оно было удалено. И невозможное для Петра, оно стало возможным, когда Петр получил слово от Господа. Какое слово? «Иди». Сегодня, если в твоей жизни есть сомнения или какие-то препятствия, тебе нужно получить слово от Господа, чтобы это слово, оно убрало это препятствие. Потому что если ты будешь иметь сердце, как у Петра, чтобы убедиться, на самом деле это Иисус, Бог готов убрать любые препятствия в твоей жизни, чтобы разрушить все сомнения и доказать, что Иисус есть Господь. Просто единственное, насколько ты этого хочешь. Насколько это горит в твоем сердце? Есть то препятствие, которое преграждает всем людям прийти к Богу. Это грех. Исаия 59 глава, 2 стих говорит: «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать». И вот Священное Писание говорит: самое большое препятствие, которое стоит между нами и Богом, и которая не приближает, а наоборот отвращает лицо Бога от людей, это грех. Грех. И вот эту проблему никто не может решить, кроме Иисуса. И это и есть проблема человечества и лично каждого человека. И Иисус эту проблему убрал. Он удалил это препятствие. Каким образом? Если мы посмотрим 1 Иоанна 2 глава 2 стих, тут написано: «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира». То есть Священное Писание говорит, что Иисус есть умилостивление за грехи наши. Что такое умилостивление? Это устранение Божьего гнева от грешного человека через жертву Иисуса Христа. Если кто-то из вас видел сюжет, или читал в Библии, или видел фильм «Как распинали Иисуса», это было жестокое, знаете, издевательство, это было избиение, это было надругательство и впоследствии убийство Иисуса Христа на кресте. Это не просто вот такая картинка. Это не просто вот так. Это был полностью гнев Божий за грех человека. И вот этот гнев Божий Иисус полностью принял на себя, взвалил на себя, чтобы милость Божья, она проявилась для нашей жизни. Чтобы Бог простил нас. Потому что вот этот грех, он единственное препятствие, которое отвращает лицо Бога от нас. И Иисус Христос это препятствие убрал. Поэтому, когда мы говорим по милости Божьей, нам оно достается бесплатно, по благодати через веру, но Иисусу оно стоило жизни. И поэтому, если сегодня ты продолжаешь грешить, если ты сегодня продолжаешь делать неправильные вещи, то ты сам строишь это препятствие между собой и Богом. И единственный, кто может решить эту проблему, только Иисус Христос. И Священное Писание говорит, если ты исповедуешь грехи, Он, будучи праведен и верен, простит грехи ваши и очистит от всякой неправды. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы сами делаем эту преграду. Мы сами создаем эти препятствия между нами и Богом. И почему мы порой не видим действий Бога в нашей жизни? Нам вновь нужно прийти к Иисусу. Не просто: «Бог, прости меня», но сделать все, чтобы это больше не не присутствовал в нашей жизни. Бог готов простить. Бог сделал это через жертву Иисуса Христа. И Он убрал эту преграду и дает нам возможность войти в присутствие Бога. Прежде всего здесь на земле, через веру. И однажды, когда земная жизнь закончится, войти в вечные небеса, в Его присутствие. Поэтому, если у тебя есть сердце, желание, если у тебя есть действительно стремление, Бог уберет любое сомнение в твоей жизни, любое препятствие, которое будет разрушать твою веру. Потому что эти сомнения, они будут. Когда я первый раз пришел в церковь, это было в 1994 году, и когда пастор призвал помолиться, и когда люди вокруг меня стали молиться, знаете, мое первое желание было просто убежать. Но единственное, что меня сдержало, просто справа сидели люди, слева сидели люди, и мне нужно было кого-то попросить, чтобы они ушли, ну, как бы встали, но мне было просто неудобно, я решил, ну, вытерплю. Но именно в тот момент Бог коснулся моего сердца. Я не знаю, что это происходило, что там было, как это происходило, но когда я вышел из церкви, я испытал мир. Я понимал, что так сам по себе он не может прийти. Это было мое первое переживание Бога. И после этого, насколько я продвигался к Нему, настолько Бог показывал свою славу в моей жизни. И вот поэтому все зависит от тебя. Бог со своей стороны убрал все преграды. И Бога ничто не может остановить прийти в жизнь человека. Единственная преграда – это само сердце человека. Но если ты захочешь, если ты приложишь усилия со своей стороны, просто к Нему прийти, Бог уберет все препятствия в твоей жизни. Поймите, что в Писании написано, когда, даже когда Петр сказал, если это ты, повели мне идти по воде. И Иисус сказал, иди, и он пошел. И он шел, и невозможно для него стало возможным. Но что дальше произошло? Дальше тут написано, 30 стих, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. Вот очень интересный момент. Посмотрите, он уже идет по воде, он уже идет как, знаете, как по твердой поверхности. Но дальше, смотрите, что написано, он, видя сильный ветер, испугался. То есть, другими словами, когда он смотрел на Иисуса, он шел по воде. Но когда он увидел ветер, то есть его фокус, он как бы, не знаю, боковым взглядом, или он повернулся, он увидел, он в этот момент испугался, начал кричать. Я хотел бы затронуть некоторые моменты в этот, вот относительно этого момента. Смотрите, в начале, когда они увидели Иисуса как призрак, что они сделали? Они начали кричать, они очень испугались. Помните момент, да, такой? Потом, когда Петр попросил, если это ты, повели мне идти по воде. И он опять, Иисус так и сделал, он идет по воде. И потом, когда он отвратил лицо от Иисуса и стал тонуть, что он начал делать? То же самое. Он испугался, он стал тонуть и он стал кричать. То есть это было в начале, когда он еще был не уверен, что это Иисус. И это произошло тогда, когда он уже убедился, что это Иисус. Но также он же сам сказал, если это ты, повели мне идти. Он говорит, иди. Он пошел, значит, он убедился, что это Иисус. И вот сегодня вот то же самое происходит в жизни людей. Знаете, даже если когда мы были неверующими, Бог все равно обращал на нас внимание. Он был с нами, но мы не были с Ним. Но Он всегда пребывал рядом. И, конечно, понятно, мы порой в какие-то ситуации кричали, там, пугались. Но сейчас мы-то пришли к Нему, и мы верим в Него. Но сегодня что происходит? Сегодня опять люди начинают кричать и бояться. Вот этот коронавирус, который сейчас возник, настолько страх приводит, вводит людей. Смотрите, вчера был антирекорд у нас в России. Умерло 1100 с лишним человек. Позавчера умерло также 1000 с лишним человек. За один день, только у нас в России. И новости пестрят, они только об этом говорят. Сейчас целая графа даже в Яндексе есть, что вопросы коронавируса. И столько информации, столько, вы знаете, говорят, смерть, да. И люди настолько напуганы, настолько испугались. И проблема в том, что верующие, они понимают, что Бог с ними, но продолжают находиться в страхе. А в чем страх? В том, что коронавирус убивает, да? Но дело в том, что в Библии послание к евреям тоже говорит, что с человеком надлежит однажды умереть. Так почему, когда Писание говорит, что человек однажды умереть надлежит, люди почему-то не боятся? Бог уже до того, как этот коронавирус появился, сказал, что люди умрут все. Но дело в том, что на этом-то не остановится. Когда говорят новости, что человек умрет, и все, на этом заканчиваются новости. Все, человек ушел, нет его. Но Библия, она говорит, если человек умрет, человеком однажды надлежит уметь, а потом суд. Так это намного страшнее же. Потому что судить мертвого невозможно, судить можно только живого. И это говорит о том, что да, смерть есть. Это факт, это реальность, но после смерти будет суд. Определение, то, как ты жил, когда ты жил. И поэтому сегодня верующие, я не говорю о том, что вы будете верить в Иисуса Христа, и вы не умрете. Нет, вы точно умрете. Как однажды один сказал, да? Никто на этой земле еще не задерживался. Но вопрос в том, когда это произойдет, что будет дальше? Если ты с Иисусом, тебе не нужно переживать. Если ты с Иисусом, тебе не нужно бояться. Потому что Иисус говорит, если умрешь, оживешь. Но когда ты оживешь, а живут-то все на самом деле, вот тогда для кого-то будет большая проблема, что он не знал Иисуса и не верил в Него. Потому что для тех людей будет ад, гиена и вечное мучение. Но те, кто верили в Иисуса, даже если они умрут, они оживут, чтобы войти уже не по вере, а уже реально встретиться с Иисусом. Потому что там вера уже не нужна. Там будет осуществление веры. Понимаете, о чем я говорю? Когда у тебя есть желание в сердце встретиться с Иисусом, а Иисус знает эти желания, Он уберет любые препятствия. Сатана будет тебя атаковывать и будет пытаться разрушать. И вот что ты впитываешь, что ты веришь, в этом ты и живешь. Поэтому нам сегодня очень важно, чтобы мы могли принимать Слово Божье, то, что Бог нам говорит. Понятно, информацию нужно слушать, новости нужно знать. Но я думаю, это для того, чтобы ты знал, о чем молиться. За кого молиться? Даже когда мы видим, Петр, он увидел это море бушующее, увидел ветры, естественно, ветры, он опять начал кричать, опять начал просить, знаете, спаси. Самое потрясающее, что мы видим, что сделал Иисус. Он взял его за руку и вытащил. Знаете, мы не идеальные люди. Мы не совершенные люди. Мы способны ошибаться, мы способны падать. И когда кто-то узнает о твоей, знаете, может быть, нечистоте, может быть, кто-то узнает о неправильных твоих поступках, кто-то из твоих друзей, может быть, они даже перестанут с тобой общаться. А другие люди даже и потопят тебя. Но нам важно понимать, когда мы ошибаемся, Иисус готов помочь нам. Иисус готов вытащить нас из этой ямы. Если ты оступился, Он готов тебя поддержать, подхватить. Он единственный, кто не смотрит то, что было в прошлом, а готов смотреть то, что будет в твоей жизни в будущем. И все зависит от того, как ты сегодня отреагируешь, как ты готов сегодня или не готов принять помощь Божью. И вот мы видим, что Петр сомневался, он был в страхе, но когда он поставил условие, если ты это Господь, то повели мне идти, и он пошел, и он двигался, и это было доказательство. И он опять засомневался, и опять начал тонуть. Но мы видим, что Иисус продолжал на него смотреть глазами любви. Он не сказал, ты сам виноват, засомневался, тони. Нет, он подхватил его за руку и вытащил. Поэтому насколько ты готов протянуть свою руку к Нему, настолько Его помощь, она будет реальна в твоей жизни. И самое последнее, о чем я хотел сегодня говорить, мы видим, когда вся эта ситуация закончилась, когда они вместе с Иисусом вошли в эту лодку, в Библии написано, что все бывшие в лодке, они подошли к Иисусу и поклонились и сказали, истинно, ты Сын Божий. Представляете, посреди моря лодка, я не знаю, большая там лодка или маленькая, но ученики, которые видели всю эту ситуацию, они были наблюдателями, они подошли в этой же лодке, преклонили колени и сказали, Иисус, ты есть Сын Божий. Если вы, наверное, помните, в Библии есть еще одна такая ситуация, когда Иисус спросил учеников своих, за кого вы почитаете меня? И тогда ученики сказали, за одного из пророков, за Илию, да, за Иоанна Крестителя, еще за кого-то из них. А тогда Иисус спросил, а вы за кого меня почитаете? И тогда, знаете, только один Петр, все помолчали, один Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Та же самая фраза, ты Христос, Сын Бога Живого. Сегодня на самом деле об Иисусе знают все. Неважно, какой они религии, неважно, какой национальности, неважно, да, где они живут, все знают, кто такой Иисус. Но они его знают просто как кто-то за пророка великого, кто-то за хорошего, доброго самарянина, кто-то за такого человека, который там родился когда-то. Но немногие знают, что Иисус есть Сын Божий. Но очень важно, как Иисус ответил Петру. Он сказал, тебе это открыли не плоть и кровь, а Отец, сущий на небесах. Знаете, сегодня очень важно, откуда ты имеешь это откровение. Может быть, тебя кто-то убедил, что Иисус Господь. Очень часто мы, как родители, детям начинаем. Иисус Господь, ты должен верить, ты должен знать. Знаете, это получается, что плотью и кровью мы пытаемся добиться, долбить, доказать. Если это плотью и кровью, неважно, сам он догадал, сам тебе внушил, или родители вдолбили, или друзья убедили. Это не сработает. Любое одно сомнение, оно разрушит такую веру. И поэтому Иисус сказал, тебе это открыли не плоть и кровь, а Отец, сущий на небесах. Да, и на сём камне я поставлю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Поэтому только тогда, когда ты будешь иметь откровение от Бога, от Отца Небесного, что Иисус есть Сын Божий, тогда ты будешь уверен, что Иисус Господь. Тогда ты будешь уверен идти с Ним везде и повсюду, куда бы Он тебя ни посылал, в какой бы ты ситуации ни находился и в каком ты положении ни оказался, ты бы понимать будешь, что все и над всем Иисус Господь. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за то, что сегодня вновь Ты даешь нам это богослужение, когда мы в простоте сердца можем собраться с братьями и сестрами. И самое главное, Господь, что Ты пришел на эту встречу. И мы верим, что с Духом Святым сегодня Ты просто открываешь нам истинное Слово Божьего, которое Ты написал для нас. И мы благодарны Тебе за то, что в нем мы можем находить выход. Мы благодарны Тебе за то, что сегодня Ты даешь нам продолжать жить на земле, чтобы нам исполнить всю волю Божью. Вся слава и честь только Тебе. Мы с благодарностью молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.